Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Здравствуйте, здравствуйте.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 19-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Ну, как всегда, по нашей традиции попробуем понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам из 11 главы. Начинается отрывок в 11 главе 31 стихом и заканчивается 9 стихом 12 главы. Но я думаю, что большинству из наших радиослушателей этот отрывок известен, поскольку фраза «сила моя совершается в немощи» это одна из самых употребимых в нашей церкви во всех формах, и в форме проповеди, и в самых-самых различных текстах на темы и евангельские, и богослужебные, и нравоучительные, какие только попадают нам в руки. Но сам-то разговор апостола Павла в этом отрывке, он не столько об этом финальном умозаключении, сколько о том, что даже получив удивительное откровение Божие, попав на уровень третьего неба и увидев, что собой представляет райская жизнь, до такой степени несочетаемая с нами, что даже нету таких слов, которые в состоянии описать опыт этого человека. Ну, из контекста становится понятно, что апостол говорит о себе, но переводит это в рассказ о некоем человеке с тем, чтобы лишний раз не погордиться. И в этом же отрывке есть загадочные слова, которые так и не получили однозначного объяснения. Апостол пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Вот ну, то, что человек может по воле Божьей получить какой угодно духовный опыт, мы знаем, на то есть свидетельство в житиях святых на протяжении 2000 лет. Что касается вот его смирения, ну, историй тоже достаточно много, повествующих о том, как святые старались избегнуть такого внутренней гордыни по этому поводу. Но что это за ангел сатаны удручающий? Ведь мы как устроены? Мы, когда читаем такие вещи, мы понимаем, что речь идет об апостоле. Мы понимаем, что речь идет о человеке высоких духовных дарований. Все равно примеряем на себя. И начинаем думать, что это такое?
Просто апостол поругался немножко, ну, как бы просто литературно. То есть дана мне болячка, ну, если по-русски говоря. И это очень понятно становится для тех людей, кто имел какое-то неприятное заболевание, какое-то, ну вот по преданию апостол Павел болел, действительно, у него то ли были проблемы какие-то с глазами, то ли нагноение на ноге, соответственно, которое мешало, когда во время ходьбы ты ходишь, и вот оно тебя мучает, и так далее. То есть, и оно, он говорит, что, в принципе, человек, свойственно человеку гордиться и превозноситься, и мыслить о себе что-то такое высокое. Знаете, мы все призваны к обожению, То есть Бог создал человека, чтобы человек стал Богом, как писал Лоски. Именно с тем, что Господь хочет, чтобы мы были похожими на Него. Но после грехопадения у нас все это сломалось, и в голове мы все еще мыслим себя, как будто мы как боги, а в реальности мы совсем далеки от этого. И вот у нас, чтобы иногда скинуть вот эту корону с нашей головы, чтобы нам не впасть в ту гордыню, в которую впал в Деница в свое время, Господь попускает иногда для нас болезни, потому что именно в состоянии болезни, я сам вот лежал в больнице с температурой, тогда, когда там приступ, там есть ничего нельзя, там, лежишь беспомощный, даже сам не можешь себе взять попить с полки. И вот в это состояние беспомощности сразу вся спесь, вот это «человек звучит гордо», «я вот все могу, я сейчас всех побежу, все тут сейчас сделаю». Ну вот как бы ты реально понимаешь, что какого ты, может быть, в каком ты можешь быть состоянии. И вот максимально как бы, смиренный человек, который сильно болеет. Ну вот часто я видел, что... как-то человек там гордился, что-то там это, и в состоянии болезни он сразу становится каким-то беспомощным. Иногда, к сожалению, такой, как принято говорить, экспириенс очень полезен, вот, чтобы как-то вот немножко какое-то открылось смирение. Вот, и апостол Павел говорит, что да, он мог бы ощутить себя, ведь действительно их один раз варавы чуть не приняли за богов и начали там, им, хотели принести им жертвы, думали, что это там Зевс еще один, вот. И поэтому, чтобы сам Павел, он понимает же, ну, тяжело выдержать медные трубы, и чтобы он сам не стал ощущать, что он реально какой-то там полубог, вот как обычный человек хромал, или там у него гноилось какой-нибудь конъюнктивит, или еще что-то такое, что вот мучило его. И вот он говорит, да, ну, мне жало в плоть. А у меня папа очень любит эту фразу, у меня тоже уже там и ноги болят, и там одна болячка, другая. Он говорит, вот, да, нам не жало в плоть. Ангел сатанин, который меня мучает. И смеет все. Сразу ты понимаешь свой уровень.
Обратимся теперь к... к отрывку из Евангелия от Луки, из 7 главы, стихи с 11 по 16. Это тоже очень, на мой взгляд, хорошо известный отрывок. История воскрешения сына Наинской вдовы. После Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из его учеников и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. И она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Вот что означает эта встреча двух процессий? Процессия, во главе которой идет Господь, и процессия, во главе которой несут мертвого. А что это за драматургия, что это за такое взаимное притяжение, почему эти две процессии не могли не столкнуться?
Ну, с одной стороны, Бог, Иисус Христос совершал во время своей земной жизни множество чудес. Далеко не все они попали в Евангелие и в те страницы, которые мы читаем. И даже в конце Евангелия от Иоанна Богослова сказано, что если все чудеса описывать, то там не влезет в нашу каморку, где мы записываем. Да даже весь мир не вместит пишемых книг. Ну, это, понятно, образное выражение. Ну, в общем, очень много. И поэтому далеко не все чудеса фиксировались. Мы можем предположить, что были и исцеления, и воскрешения, помимо тех, которые описаны в Евангелии. Всего три воскрешение описано, и они все логически связаны, потому что это все некие весточки перед воскресением Христа. То есть нам авторы Евангелия пытаются донести, что Иисус Христос, Он побеждает вот то самое страшное, что было в истории всего человечества после грехопадения, это смерть. Грех приводит к смерти, смерть она до воскресения Христа отправляла всех в Шеол. И вот мы видим первые такие весточки. И вот, ну, с историей Лазаря, это прямо абсолютно, там вот если почитать гимнографию, там все об этом. То, что вот это общее воскресение, прежде твоей страсти, уверяя, из мертвых воздвигайся, Лазарь, Христе Божий. То есть тем он предвозвещает свое уже воскресение и наше воскресение в будущем. То есть это в первую очередь этот эпизод описан святыми евангелистами, чтобы вот предвозвестить и показать власть Господа Иисуса над смертью. Потом и предвозвещая его будущее воскресение из мертвых. А с другой стороны, это такой эпизод, где мы не видим, что к Богу кто-то обращается с просьбой. В этом эпизоде нету, чтобы ну, мать рыдающая обратилась к нему и подошла и сказала, что «Господи, там, вот, пожалуйста, это единственный мой сын, я вдова, соответственно, у меня нет вообще средств к существованию». И, конечно, можно не позавидовать ее положению в древнем обществе, вдова, тем более оказавшись без единственного кормильца. Это была вообще очень тяжелая участь. И ученики не просят Христа. Такое тоже было. Матерь Божья просила Христа. Тут нет того, кто вообще обращается к Христу с просьбой. Но удивительно, что вот он, увидев эту вдову, что-то заметил в ее сердце. Наверняка таких вдов, ну, было огромное количество, там, просто у родителей, у которых умер ребенок. Может, даже в то же самое время в Израиле. Вот. Но мы видим, что он пришел к Иаиру, который пришел к нему и слезно просил. А тут не вот эта вдова, которую он увидел и, сказано, сжалился над ней, то есть проявил вот такое милосердие Христос, и исцеляя, воскрешает ее ребенка. Конечно, сразу возникает куча вопросов, почему тогда Христос во всех остальных случаях, когда дети хоронят своих детей, не воскрешает их. Вот. То есть это такое, ну, серьезно начинают сразу люди думать, рассуждать, переживать. Тут нужно понимать и время, и место, и сердце самого человека. Что-то было в сердце этой матери, с которой столкнулся Христос, что важно было тогда вот, проявить такое чудо, в том числе для уверения людей, окружающих Христа, для уверения учеников, которые, несмотря на все чудеса, которые они видели, когда Христа арестуют, они в ужасе разбегутся, а когда видевшие, как Христос воскрешает сына в Наинской вдовы, им жены мироносицы скажут, что сам Христос воскрес, они не поверят. То есть, понятное дело, что никогда Бог не совершает чудо ради чуда. Всегда в этом есть какой-то особый глубинный смысл. И, вот, и как мне здесь видится, и как вот по толкованию святых отцов, что это весточка воскресения Христова, и мы видим проявление любви, милосердия, неравнодушия Христа к горю конкретного человека.
Но там есть еще один смысловой нюанс, на который обратил внимание в своей проповеди на этот воскресный день протоиерей Вячеслав Резников. Он обратил внимание на слова Христа «не плачь». Ну, казалось бы, вот пройдет мгновение, и он воскресит этого юношу. И плакать мать перестанет уже по факту сразу. Почему так важно было сказать эти слова? В трактовке отца Вячеслава это перекликается с сюжетом из Второй книги царств, где описывается, как пророк Давид молился, постился и взывал к Господу, чтобы заболевший его сын выздоровел. Но когда младенец умер, и Давиду сказали, умерло дитя, тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень молиться. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги, что значит, что ты так поступаешь. Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». Но на самом деле все оказывается очень просто. Давид отвечает: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо». а теперь оно умерло, зачем мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». То есть по интерпретации отца Вячеслава секрет в том, что Давид знает, что есть Бог. А кто этого не знает, тот в оцепенении с ужасом глядит в разинутую пасть смерти. Когда же ее челюсти смыкаются над кем-то из ближних, предается безмерной печали. Человек вопит: «Да будет воля моя, не принимаю твоей воли». Это пресекает возможность дальнейшего взаимодействия с Богом. Вам не кажется, что в этом рассуждении есть рациональное зерно?
С одной стороны, да. Когда мы сталкиваемся со смертью, если человек впадает в отчаяние, следственно, действительно, у него как будто нету веры настоящей в то, что Бог воскресит мертвецов, и то, что мы можем увидеться, и то, что эта разлука не вечная, и что после смерти есть жизнь вечная, что человек не исчезает после смерти. С другой стороны, скорбеть, плакать – это естественно для человека, который столкнулся с потерей. И Христос не запрещает женщине испытывать свои, ее чувства. Совсем не так. То есть, если бы он ей сказал «не плачь» и ушел бы, это звучало бы, может быть, как издевка. Потому что что значит «не плачь»? А ей больно. Ну, то есть, это вот ребенок подходит, говорит: «Пап, я хочу есть». «Перехочешь». Да, «Пап, я хочу в туалет». «Перехочешь». Представляете? Ну, это жестоко. Ну, у него же есть эти чувства, ну, он хочет, он голоден, он там... И то же самое тут. Человеку больно, он плачет, потому что... Ну... И Господь говорит, ну, как мне видится здесь, с одной стороны, да, это потрясающий эпизод, который вы вспомнили про Давида, и вера, которая была у Давида, его последовательность, его, несмотря на все его непростые отношения с Богом и личные грехопадения, тем не менее, вот он служит нам таким примером, действительно, пока была надежда на то, что ребенок еще выживет, он максимально себя понуждал, там, пост и все остальное, а тут он все уже столкнулся с тем, что Бог дал, Бог взял, и что, зачем продолжать как-то домогаться и показывать, ну, как бы не принимать от Бога. То есть он вот взял и показал, что, что то, что называется принятием воли Божией. Вот. И в какой-то момент и для родителей, потерявших ребенка, и для человека, потерявшего там супруга или супругу, или родителя, ему, он все равно, если он будет постоянно в стадии такой борьбы и непринятия, и вот такого противоборства даже, то, конечно, покоя не будет его сердцу. И постепенно, проходя через там, осознание, благодаря вере, он может прийти вот к этому принятию воли Божией и успокоению какому-то внутреннему. Но я убежден, что Христос, особенно по отношению к женщинам, он не запрещает им что-то испытывать, какие-то чувства, как-то проявлять эти чувства. Если женщине хочется плакать, она должна поплакать. Я сам сталкивался на отпевании, когда вот в том числе ребенка отпевал маленького, как родители рыдали. Я и сам вместе с ними не мог удержать слез. И это было важно. Это не было маловерием или каким-то сомнением. Это было просто, ну вот, это те были чувства, которые у нас были вместе. Мы их вместе несли и просили у Бога помощи и поддержки. Вот. Это совершенно не означает, что человек, там, если он плачет на похоронах, что он не верит в Бога. Я так не считаю.
Седмица. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио «Вера»» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. На этой неделе у нас будет повод вспомнить сразу двух апостолов из 12. Это апостол Фома, мы его будем как раз завтра в воскресенье вспоминать, и апостол Иаков Алфеев, которого мы будем вспоминать 22 октября. Но что касается апостола Иакова, мы, к сожалению, практически ничего не знаем о нем, кроме того, что он был призван Господом и что он был рабак. Вот наши скромные, достоверные, почерпнутые из евангельского текста знания об этом апостоле. А что касается апостола Фомы, то тут у нас источник более щедрый, поскольку апостол Иоанн Богослов все-таки рассказал нам о некоторых эпизодах из жизни апостола Фомы, и мы можем утверждать, что вот достоверно знаем, по крайней мере, историю того, что вошло в культуру христианскую под таким не очень понятным ярлыком неверия святого Фомы. Но вряд ли речь идет именно о неверии. Он как раз верил и, собственно, сам засвидетельствовал своими словами, поскольку исповедовал Христа.
Вообще, когда вспоминают апостола Фому, всегда вспоминают тот эпизод, который связан с тем, что апостолы сказали, видели Господа, а он сказал, что ну, пока не увижу и не вложу свои пальцы в его раны, то не могу не иметь веры вашим словам. То есть не могу, он не сказал, не буду верить в Бога, а не буду верить вашим словам, потому что мне нужно некое подтверждение личное. Но все забывают, что до этого был другой эпизод, связанный с апостолом Фомой, когда он еще до крестных мук Спасителя, когда Иисус Христос сказал страшные слова, которые апостолам неприятно было слышать, о том, что ему надлежит идти в Иерусалим для того, чтобы много пострадать от старейшин и принять, да, мученическую смерть, то Фома...
Единственный, не Петр.
Не Петр, а именно Фома сказал: «Пойдем, и мы умрем с ним». Да, мы знаем, что потом, когда Христа схватили, все разбежались. Но порыв, настроение, и вот как бы в этом эпизоде проявляется именно... Почему Иоанн Богослов? Он мог бы не писать это, в конце концов, обидно. Он бы, если бы хотел как-то превознести себя, он бы про себя написал, что вот я единственный сказал: «Нет, Господи», любимый ученик, он должен был сказать: «Нет, Господи, я с тобой умру». Специально пишет про Фому. Этот эпизод о многом говорит, то, что вот Фома... Говорит: «Пойдем, мы умрем с ним». То есть действительно у него было такое желание. Поэтому нельзя сказать, что он был неверующий какой-то. И когда люди говорят: «Ой, там Фома не поверил, Фома неверующий», стало устойчивым еще выражением. В советский период написали, значит, знаменитый стих Михалков про Фому.
«В одном переулке стояли дома, в одном из домов жил упрямый Фома».
Они еще специально использовали, да, как бы вот это сочетание. Но это вот просто народный фольклор, который не имеет отношения к евангельскому тексту непосредственно, потому что там смысл в том, что если бы Фома просил чего-то плохого или просто проявил некое упрямство, то Христос бы не стал поощрять этого. Он никогда не поощрял зло, и он не несколько раз очень осаживал апостолов, там, когда как раз два брата Завидея подошли, сыновей Завидеевых, подошли к нему и сказали: «А можно мы сядем?» Ну, по одной из версий они сказали, по другой мама их подошла: «Можно они сядут по правую и по левую сторону?» Христос сказал, что, ну, достаточно жестко ему сказал, ответил на это. То есть, если бы Фома, там, вот пока не потрогаю, не ему верю, он бы сказал ему, там: «Как тебе не стыдно, Фома, вообще, почему ты не поверил, тебе не надо меня трогать?» А он, наоборот, явился и сразу же к нему именно обратился: «Принести это перство Сема, и не будь не верен, но верен». И Фома еще первый раз мы видим в Евангелии, что Христа исповедуют не только, точнее, Иисуса из Назарета не просто Христом, то есть Мессией, Спасителем, но его исповедуют как Бога.
Господь мой и Бог мой.
Да, это же очень, это вообще такое место важное в Евангелии, оно за вот этим всем разговором про веру и неверие Фомы, оно как будто бы немножко теряется, и это неправильно. Фома, он первый, кто дал нам этот символ веры, который мы с вами поем во время литургии. Так вот, самый древний, пожалуй, символ веры, который у нас есть с вами, евангельский, это то, что сказал апостол Фома: «Господь мой и Бог мой». В принципе, вся христианская вера, она вот заключается вот в этой фразе, основа.
А можем ли мы сказать, что он не верил скорее своим собратьям-апостолам?
Ну, понятное дело, что они там сказали что-то, они там радуются, У меня, кстати, в детстве вообще этот эпизод ассоциировался с другим. Я помню, что я когда приходил в школу, мы там писали тяжелую и сложную контрольную по математике, и вот мне там ребята говорят: слушай, у тебя там хорошая оценка, там, мы слышали, там перечисляли фамилию, у тебя там что-то там четверка или пятерка. И я говорю: нет, 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 не может такого быть. И я как бы даже не хотел их слышать. И я бежал сам к учительнице и говорил: вот, Елена Алексеевна, а что у меня там, что... И она такая: ну, а Коля, а что у тебя? Сейчас пятерка. Я вот, во. Ну, то есть я получал настоящую радость, и удостоверялся. Вот. Можно было бы тоже сказать, что Николай неверующий. Но у меня вот было бы желание самому убедиться, самому вот получить какое-то подтверждение. В принципе, знаете, мне близок... То есть, с одной стороны, я понимаю, что многие принимают, как апостол Павел говорил, веру от слышания, то есть услышал чью-то историю, что кто-то рассказал: знаешь, вот я там причащался, такую радость почувствовал в сердце, или там Господь меня простил, я такую свободу ощутил, или там я общался с Богом, такая потрясающая там, или там... Ну, это, знаете, как я ел арбуз, он такой был вкусный. Хочется самому пойти и поесть его. То есть вообще, в принципе, плохо, когда человек не хочет личного опыта. То есть ему достаточно, что кто-то помолился, и вот я поэтому... Там, кто-то причастился и рассказал мне, как это здорово, и я поверил только лишь этому. То есть нужно идти и удостоверяться. Это правильный путь. Я, в принципе, христианин, да, получив там веру от родителей, которые поверили в Бога, там, услышав свидетельства других людей, все-таки должны идти получать личное удостоверение. То есть самим идти на исповедь, на причастие, самим учиться молиться и так далее. А Христос говорит: блаженны не видевшие, но веровавшие. Это он говорил про всех нас. Потому что в этом плане апостолам было, ну, в чем-то проще, наверное, потому что они были непосредственными свидетелями жизни Спасителя. Я так по-хорошему, когда читал Евангелие, всегда завидовал апостолам, что они слышали голос Христа, его тембр голоса. У нас нету аудиозаписи, к сожалению, того времени. И мы не знаем, какой у Христа был тембр голоса. То можем предполагать только. А они слышали его голос. Они видели, они вместе с ним сидели за столом и ужинали. Потрясающе. И поэтому Христос, понимая это, говорит вот эти слова: блаженны не видевшие и веровавшие. Мы все-таки читаем Матфея, мы читаем свидетельство Иоанна, как двух непосредственных участников евангельских событий. Мы читаем Луку и Марка, которые писали со слов других апостолов. И мы им верим. То есть у нас, в принципе, они нам рассказали, ну, там, может, там родители рассказали, бабушка, но в целом все, ну, им рассказали вот эти люди, они там, ну, кому-то непосредственно пришли апостолы домой, рассказали, но мы с вами получили от их, из вот этих писаний, свидетельство о Христе. И мы не видели этих событий сами, ну, кто-то родился в советскую эпоху, кто-то еще в постсоветскую эпоху, мы не видели. Мы не сидели за столом на тайной вечере. Ну, то есть мы вот с Мариной сидели, допустим, стояли, когда во время литургии. Но это уже как бы понятно, что это пролонгируется, вот эта тайна вечера в истории на каждой литургии. Но в целом вот в историческом моменте мы не были. И мы не видели воскрешения Лазаря сами. И мы воспринимаем это со слов. И вот про именно это уверение Христос говорит: блаженны не видевшие, поверившие.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе у нас будет повод подумать, почему нам так близки святые первых веков. Ну, правда, мы про них почти ничего не знаем. Они жили очень далеко, в совершенно иных условиях. Мы не можем без труда перекинуть мостик, взяв их в качестве примера в нашей сегодняшней жизни. Но почему-то они вызывают какое-то особое умиление и особую уверенность в том, что вот все, что в достаточно кратких и написанных зачастую спустя столетия после жизни самих святых, их жития, что все равно вот это вот то самое истинное знание о них, которое мы храним в своей памяти и которым мы пользуемся в трудных каких-то ситуациях жизненных. Почему мы так близки с такими далекими по времени для нас святыми? Вот на этой неделе мы будем вспоминать мучеников Сергия Ивакха 20 октября и преподобную Пелагию Антиохийскую 21 октября. Ну, Сергия Ивакха, понятно, мы даже день воспоминания в календаре привязан не к их житию, а к тому дню, когда преподобный Сергий Радонежский принял монашеский постриг с именем Сергий в честь именно этого святого.
Кстати, Сергий Ивакха, эти воины неожиданно появились в моей квартире, в моей непосредственной жизни. То есть вот странно, да, очень давно жили эти святые воины, и как бы ну, просто слышала, что они есть, и все. А тут я с сыном со своим общался, ему сейчас 11, и что-то мы с ним заспорили, ну, заспорили, условно говоря. Он мне там доказывал, что вот он там не пойдет, что-то там он не хотел то ли надевать какую-то рубашку, что она как-то не так выглядит. Он мне бросил фразу: это унизительно, надо мной все будут смеяться. Ну, что-то такое. И я ему рассказал, я говорю, знаешь, сын, вообще по поводу унижения и по поводу мужского достоинства, я говорю, мужчину по-хорошему нельзя унизить, если он сам имеет внутреннее серьезное мужское достоинство и знает, что он прав. И привел ему в пример двух воинов, Сергия Ивакха. Я говорю, представляешь, вот двое доблестных воинов, которые воевали, там, щит, копье, короткий меч римский, все, они вот такие мощные, доблестные воины, которые прославлены своими подвигами, такие накачанные, с обгоревшими на солнце лицами и так далее. И вот они были христиане, и вот чтобы сломать, ну, на них нажаловались, ну, чисто по-девчоничьи наябничали, я ему говорю, и император повелел, чтобы сломать их волю и как-то унизить, как раз унижение, переодеть их в женскую одежду, ну, раздеть догола, переодеть в какие-то женские платья и надеть какие-то обручи, посадить на осла, причем задом наперед, и провести по городу на посмешище. Ну, знаете, для воина там одеть какое-то женское одеяние, то есть когда вот доблестные воины, которые не позволяли врагам приблизиться даже, которые там мечом разрубали там всех, кто вообще к ним посмеет, там, которые врагов отечества своего били и там доблесть проявляли. И тут вот как бы так с ними обращаются. И я говорю, а их не сломали. То есть наверняка кто-то смеялся, какие-то мальчишки, о, едут эти в женских каких-то вообще. И они пришли, когда они совершенно на них не подействовало, они как проповедовали Христа, как так продолжили, в итоге их убили. Но они не потеряли свое достоинство. Невозможно унизить того, кто верит во Христа и знает, что он... Значит, за правду. Поэтому я говорю, ты не бойся там то, что там кто-то смеяться будет или еще что-то. ты, если знаешь, что ты прав внутри себя, если ты знаешь то, что ты, ну, как бы на стороне своего любимого Бога, то какая разница, кто там как будет что-то показывать, смеяться и так далее. Так что у меня сын знает, кто такой Сергей Ваках, несмотря на то, что они жили очень-очень давно.
Ну, не знаю, а дочери в курсе, кто такая Пелагея Антиохийская?
Ну, дочери, может, не в курсе, но я вот все обычно рассказывают про Марию Египетскую, а вот то, что есть еще одна такая святая, более из древних времен, которая прославилась тем, что она, кстати, может быть, покровительница и актриса в каком-то роде. Вот. Я не думаю, что они об этом задумывались, но нужно было бы им рассказать вот эту удивительную историю. Ну, просто, конечно, мы неплохо себе представляем реалии того времени, потому что часто актеры того времени, актрисы, это не то же самое, что и сейчас. То есть сейчас какой-нибудь актер или актриса в театре, в классическом, ставят Чехова, и это такое благородное дело, и совсем там те каноны, которые есть, когда актерам запрещено было там вообще, вообще не считалось позорным делом, и там им даже были канонические прещения и так далее, то сейчас это не совсем так. Конечно, и сейчас некоторые актеры там непонятно в чем снимаются, непонятно какой образ жизни ведут. Но в целом это уже перестало быть такой, той позорной профессией, которая была в древности, поскольку почти всегда в древности театр был исключительно языческий. Постановки были, где играли языческих богов. Часто это было связано еще с какими-то там развратными вещами, вакханалиями, и непонятно вообще чем. Там этих актрис часто там тоже богатые патриции брали себе в содержантки, ну и так далее. То есть это все имело такой флер негативный. И вот. Но удивительно, что, может быть, даже с ними никто и не хотел особенно разговаривать, с этими актрисами это считалось, ну, там как-то нет. А вот один епископ, Нон, там, владыки прибыли на один из соборов, вот, и эдесский епископ обратил внимание и вот сказал, что вот видите, как она себя украшает. Ну, понятно, что актриса сидит.
Но это логика такая же, как у апостола Павла в Ареопаге, когда он говорил, вот вы такие благочестивые люди.
Да, нужно уметь даже в любом человеке что-то разглядеть и не позоря его, не унижая, наоборот, сказать, что давайте мы с вами над собой будем трудиться. И удивительно, что как его слова отозвались в сердце. Это Пелагея, что она пришла и все свое богатое имущество отдала, раздала нищим и стала такой святой подвижницей. Вот. Я, кстати, часто об этом говорю, я же преподаю тоже в академии, будущим священником мы с ними общаемся, да, миссионерскую практику мы там с ними проходим вместе. И я им говорю, что, знаете, иногда вот слово не обличительное, не ригористическое, а вот просто больше обращенное даже к себе, некие размышления по поводу самих себя, по поводу своего, того, что нам надо вообще работать над самим собой. Оно может вдохновить других людей. Какое-то может быть доброе отношение. Когда мы увидим в человеке не его плохие проявления, а увидим в человеке человека. Увидим в нем образ Божий. И вот это само по себе отношение, оно может сыграть свою роль в том, что мы приобретем брата своего. Не потеряем, а приобретем.
Ну, удивительно, вот в отличие от Марии Египетской, которой потребовалось еще и полное уединение, чтобы сосредоточиться на тех процессах, которые внутри него происходили. Для Пелагеи было достаточно оказаться на месте страданий Христа. Она же подвязалась в пещере на Елеонской горе. Причем все были уверены, что это мужчина.
Угу.
Но я вам скажу, что представить себе эту метаморфозу очень трудно. То есть, собственно, владыка Нон привел ее в пример как человека, который столько времени и сил уделяет приукрашиванию своей внешности, что хорошо бы с нее взять пример и столько же времени и сил заняться, посвятить украшению собственной души. Так вот, женщине, которая привыкла так за собой ухаживать, в одночасье вообще перестать это делать и не бросить это там через пару недель, когда первый порыв пройдет, это отдельный потрясающий совершенно опыт, потому что вокруг были люди, так или иначе.
Знаете, вот просто одно из таких очень важных женских черт, евангельских, которые подчеркиваются в том числе, когда говорится о женах-мироносицах, это верность. Верность, она всегда очень ценилась, женская верность. Потому что женщина – существо эмоциональное, она может действительно в порыве сказать, ой, я буду там все делать, ой, я буду вот это, а потом как-то остыть, что-то передумать, другое настроение и все. И вот когда женщина проявляет верность самой себе, то есть она настолько внутренне сама приняла решение, то это, конечно, восхищает, и мы действительно видим, как она вот преобразилась. То есть для нее вот эти слова о красоте духовной, как бы она поняла, что да, это важнее. То есть она так много трудилась над тем, чтобы выглядеть, но для актрисы это же вообще самое главное, как она выглядит. Но если я так сильно и много вкладываюсь в это, то что временно, потому что все равно любой человек состарится и положит его в деревянный ящик и закопают со временем. А если мы верим в то, что у нас есть еще душа, и которая никогда не умрет, то, конечно, имеет смысл вложиться в нее. Это не означает, что женщина не должна ухаживать за собой или там выглядеть красиво. Это и для нее самое важное, и для окружающих, особенно семейная женщина, которая для своего мужа должна быть самой обаятельной и привлекательной. Но приоритеты должны быть расставлены правильно. И мысли о том, что если я вкладываюсь в свое внешнее развитие, в физическое свое развитие, было бы преступлением не вложиться внутренне.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. Вообще неделя у нас такая удивительная по насыщенности очень полезными воспоминаниями. Вот 23 октября мы будем вспоминать преподобного Амвросия Оптинского, а 24 октября – собор преподобных оптинских старцев. Вообще, конечно, Оптина-пустынь была не одна. Но если вспоминать знаменитые именно старчеством монастыри XIX века, сразу через запятую приходит в голову Глинская пустынь. Причем глинские старцы некоторых, можно сказать, застали даже живьем, потому что владыка Зиновий в схеме схимитрополит Серафим Мажуга, живший в Тбилиси и служивший в храме Александра Невского, скончался в 1985 году, и среди нас есть люди, которые его застали и к нему ездили, получили его благословение, а уж окормляться у его учеников тоже пришлось достаточно многим из нас. Но оптинских старцев живьем мы не застали. Застали только описание славы Оптиной пустыни. Мне всегда бывает обидно. Мы очень все любим преподобного Амвросия Оптинского. Но мы забываем, что у него были учителя. И учителя эти сами по себе удивительные совершенно старцы. Это старец Лев, первый духовник обители, и старец Макарий. Не говоря уже о том, что собор старцев Оптиной пустыни, он вообще-то не очень многочисленный, но хорошо бы хотя бы половину этих старцев знать, по жизнеописаниям, потому что жизнеописания, к счастью для нас, остались достаточно подробные. И с ними можно познакомиться как с людьми. А когда ты начинаешь знакомиться с ними как с людьми, кто-нибудь оказывается тебе особенно близок. Вот так у меня случилось с старцем Варсонофием, потому что, ну, вот как-то то, что я читала о нем и его письма какие-то, настолько совпало внутренне, что когда я его вспоминаю, я вспоминаю как будто моего знакомого. И у каждого есть возможность познакомиться с кем-то из оптинских старцев, поскольку, слава богу, все их жизнеописания изданы, и у многих изданы письма и воспоминания о них. Поэтому есть такая прекрасная совершенно возможность окунуться в мир Оптиной пустыни, который мы не застали физически, но застали духовно.
У нас просто есть возможность прикоснуться к такому, к тому духовному опыту, который вот расцвел у нас на Руси, в том числе благодаря преподобному Паисию Величковскому, чей дух, собственно говоря, был принесен в эту обитель, и чьи ученики восприняли от него вот этот, ну, мудрость и опыт. Это же не просто некие там теоретические знания, это опыт молитвы, опыт духовничества. И, конечно, я сам, когда там читаю, мне очень нравится старец Анатолий.
Причем, Зерцалов или...
Зерцалов. Вот.
Старший.
Старший, а есть еще младший, который не менее
Потапов.
Значим. И оба они там тоже, ну, имеют огромное значение, и в первую очередь там не, ну, ты и сам по себе, как вы правильно сказали, жизнеописание очень интересно, потому что люди из разных сословий, кто-то был полковник, кто-то из дворян пришел, кто-то вообще из простого сословия. Тем не менее, все вот как-то объединились и вошли вот в эту традицию старческую. Очень радостно то, что сохранилось множество писем, поучений. То есть мы можем немножко подсмотреть иногда даже личную переписку между духовниками и духовными чадами. И это то, что, допустим, тот формат, который сейчас очень популярный. Там, задай вопрос священнику, в том числе на преславном телеканале. Вот я сам участвовал в этом. Значит, там, что вот задают вопросы какие-то батюшкам, они отвечают. Но мы-то просто батюшки. Как бы мы пытаемся что-то как-то там, не, как святейший говорит, не от ветра головы своей говорить, а все-таки опираться на что-то. И вот на что опереться? В том числе вот для меня большая опора – это та традиция духовничества, которая была у старцев оптинских. Меня в свое время поразило, конечно, когда я читал там преподобного Антония Оптинского, его такой добрый и мудрый подход именно к каким-то житейским вопросам. То есть он разбирает какие-то вещи, там, связанные с молитвенным правилом, с постом, с семейными отношениями. И вот эта традиция, то потом нам вот об этом рассказывал в том числе наш ректор и духовник семинарии митрополит Тихон, тогда он был отец Тихон Шевкунов, он вот всегда опирался, в том числе приводил нам примеры, говорил, а вот знаете, что старец Амвросий Оптинский говорил, вот и там то-то. И вот он нам показывал, это как бы такой авторитет, на который действительно можно опереться, когда у тебя самого не хватает еще, там, я себя никаким духовником не считаю, но иногда люди спрашивают, и все равно они там просто отослать их и сказать, ой, да, там, почитайте где-нибудь. А тут ты можешь опереться вот на эту традицию очень серьезную, очень выверенную. И нам вот отец Тихон, помню, говорил, что вот молодым еще семинаристам, что обязательно читайте старцев оптинских для того, чтобы как сформировать правильное духовное убеждение, правильное духовное восприятие действительности, и чтобы вы понимали, как вообще иногда имеет смысл там общаться с людьми, как отвечать на какие-то вопросы, не отвечать на какие-то вопросы и так далее. То есть это такая база, которую нужно знать, вот там, я не знаю, токари какие-то читают инструкцию для того, чтобы там не отрезать себе палец или кому-то не отрезать палец, вот, и какие-то вот инструкции по безопасности, инструкции о том, как нужно о безопасности на производстве. Вот у нас тоже есть такая инструкция потому что любой священник, к сожалению, ну или не к сожалению, а просто по факту несет большую ответственность и может причинить вред. Это же нужно понимать. Особенно, когда у нас в русской традиции священника после рукоположения сразу допускают к исповеди. Вот, а в Греции, допустим, не так, там сначала священник проходит определенный искус, там все, и потом назначается епископом, там разрешается кому-то быть духовником, кому-то вот исповедовать, а все остальные просто служат. А у нас сразу ты идешь на исповедь, и люди к тебе подходят, и вот чтобы не причинить вред людям, нужно, конечно, опираться не только на свои собственные какие-то суперубеждения, супермнения по всем вопросам, да, там, я, кстати, замечаю, что чем более молодой священник, вот я про себя говорю, что вот чем более я был молодым, тем больше был убежден, допустим, в какой-то своей правоте, или там мог, какого-то у меня меньше было здорового самоанализа. И наоборот, чем старше становится священник, мудрее, тем он уже больше спрашивает совета, больше уже дает человеку самому принимать какие-то решения, меньше регористически что-то говорит, больше как-то с уважением и так далее, и так далее. Просыпается какая-то же мудрость. И вот чтобы не наворотить делов, конечно, нужно опираться на такую серьезную духовную традицию, которая сохранилась у оптинских старцев. Благо, она доступна. Просто сейчас нету проблем. Я помню, в советский период люди там по крупицам как-то где-то пытались там...
Книга «Оптина пустыни и ее время», автор Концевич.
Угу. Ее просто искали, и многие люди мечтали бы почитать там, передавали просто, я помню, там у меня мама тоже там какой-то у подружки выцепить какую-то книгу, там, прочитать про старцев. Или там люди специально ездили, чтобы послушать поучения этих старцев в Оптину, где там читалось, допустим, на трапезе. Традиция такая в монастырях читать на трапезе поучения. Вот в Оптиной пустыне всегда звучат поучения вот этих великих старцев. А сейчас все доступно, просто в интернете забиваешь, там скачаны все, оцифрованы все их произведения, можно просто прикоснуться. И это... Многие люди находят ответы на свои вопросы и да, могут прикоснуться к этому удивительному духовному опыту.
Но там удивительна и сама школа старчества, ведь это не просто человек получает чудесным образом дар, и вот он становится старцем, ничего подобного. Вообще в Оптиной старцев выбирали соборно.
Угу.
А кроме того, чтобы стать кандидатом в старцы, нужно было в старческую школу годами пройти, и чтобы старцы тебя рекомендовали на это почетное место. Ну, как старцы Лев и Макарий растили отца Амвросия. И только с истечением очень длительного искуса и им становилось понятно, потянет эту ношу, этот крест их ученик и выученик. Или не потянет, ведь далеко не каждого благословляли быть как бы духовным восприемником вот этого служения. И это чем-то напоминает времена судей израильских. До того, как народ ультимативно потребовал, чтобы им дали царя. Ведь, собственно говоря, школа судей... Это школа пророков.
Да, были, кстати, вот я удивился, что в Ветхом Завете были пророческие школы. Это, кстати, очень точная аналогия между ветхозаветными пророческими школами и школой старчества, которая была у нас в XVIII веке. То есть это вроде бы огромное количество времени прошло, и вообще разные условия, разные страны. Но я вот когда читал про пророческие школы, это, кстати, вот я в семинарии об этом узнал, я так об этом открыто не было сказано. В смысле, как-то можно научить пророка. Оказывается, этот пример, это вообще древний педагогический принцип, делай, как я, делай со мной, делай лучше меня. Это так, то, что ты рядом с каким-то человеком ходишь, вместе с ним общаешься, смотришь, как он реагирует. Я, кстати, в свое время так напитывался вот для будущего своего, вот для понимания того, что такое священство. Вот у меня папа священник, я с ним ходил вместе на требы, когда он там квартиру осветить куда-то, или там на кладбище мы с ним вместе ездили. Я смотрел, как он общается с людьми, как он совершает богослужение. То потом там у меня другие были священники, наставники, помню, отец Валерий Степанов, удивительный батюшка, с которым я тоже вот очень много, именно уже будучи диаконом, ездил и помогал, и там в детские дома, мы, помню, ездили, и на какие-то требы, и все, и тоже смотрел, вот как он это все делает, и просто там отец Сергий Вишневский, мой там, покойный уже духовник, тоже я вот рядом с ним находился. И это настолько важно, потому что одно дело, ты читаешь книги, а другое дело, ты живешь рядом с кем-то, кто может в тебе взрастить. И школа — это, в первую очередь, не просто теория, это практика. И были пророческие школы в Ветхом Завете, где действительно вот Господь усматривал себе верных учеников и через руки других пророков обучал. И тут то же самое. И действительно, мы не видим, чтобы в Оптиной пустыне кто-то сказал: «Я буду старцем». То есть это очень важно. Если человек сам себя называет старцем, это очень большой вопрос к этому. Мне, как вспоминал отец, один знакомый мой батюшка, духовное чадо отца Иоанна Крестьянкина. И когда вот он рассказывал, что отцу Иоанну Крестьянкину говорили: «Батюшка, ну вот вы старец такой, вот вы старец». Он так говорил: «Я не старец, я просто очень-очень старый». И это так звучало, почему я помню, я сам слушал проповеди отца Иоанна Крестьянкина, мама ездила к нему. Я вот помню этого светлого старца. Вот действительно, то есть ясно было всем, но сам человек... И вот отец Сергий тоже самое говорил: «Нет, я не старец, я, говорил, король молебнов». И говорит: «Хорошо, умею служить молебны». Вот это да. Вот. Вот это я понимаю. А когда человек сам говорит: «О, я старец, духовный опыт имею, сейчас всем там расскажу». Вот посмотрите на настоящих старцев, которые не считали себя супердостойными. Кстати, вот мне очень нравится то, что меня это тоже в свое время поразило, с каким иногда смирением они отвечают на вопросы или там как-то пишут. Иногда сами себя перепроверяют, что они сами ходили на исповедь к другим духовникам, смотрели как-то, вот тоже рефлексировали по поводу самих себя. Это же очень важно. И для нас самих, если у нас вдруг появляется в голове мысль, что мы уже суперопытные, уже что-то знаем и можем учительствовать, вспомним, что вот духовники оптинские и старцы сами ходили на исповедь и сами там как бы перепроверяли себя где-то, где-то спрашивали совета. Старцы оптинские спрашивали совета. Если мы считаем, что нам уже никаких советов не нужно, то у нас серьезные проблемы.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
Седмица. На радио «Вера».